Глава восьмая. Пожалел. Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь. Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа. Теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантную финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящик трофейных слесарных инструментов, тесочки, сверла, зубила. Мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребенок. Рукоятку он сделал на совесть. Финки можно было различить, пожалуй, лишь по зазубринкам на Котькиной и выгравированным на шишечке ее рукоятки инициалом КХ. Я уже представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантный нож с такой красивой рукояткой. Я понимал его, я ведь и сам не так давно был подростком. Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холиным или с подполковником Грязновым передать им. Глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь. Я и представить себе не мог, ни раз вспоминая его. Одни были горячие. Дивизия нашей армии форсировали Днепр и, как сообщалось в сводках информбюро, вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу. Финкой я почти не пользовался. Правда, однажды в рукопашной схватке я опустил ее в ход, и если бы не она, толстый, грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову. Немцы сопротивлялись отчаянно. После 8 дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону, и тут-то в начале ноября, в ясный холодный день, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым. Среднего роста, с крупной посаженной на плотное туловище головой, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу, она была перебита еще в финскую кампанию. Я узнал его издалека сразу, как вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. Моего? Я мог теперь говорить так со всем основанием. Перед форсированием меня утвердили в должности командира батальона. В роще, где мы расположились, было тихо. Посидевшие от инея листья покрывали землю, пахло пометом и конской мочой. На этом участке входил в прорыв гвардейский казачий корпус, и в роще казаки делали привал. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я жевал у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Все это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное. Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак был забит немецкими машинами, сожженными, подбитыми и просто брошенными. Убитые немцы в различных позах валялись на дороге, в кюветах, серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями полем. На дороге метрах в 50 от полковника Грязнова его шофер и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера. Еще четверо, я не мог разобрать их званий, лазали в траншеях по ту сторону большака. Подполковник что-то им кричал, из-за ветра я не расслышал, что. При моем приближении Грязнов обернул ко мне изрытое оспинами смуглое мясистое лицо и грубоватым голосом воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно. — Ты жив, Гальцев? — Жив, а куда я денусь? — улыбнулся я. — Здравия желаю. «Здравствуй, если жив, здравствуй!» Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что кроме Грязнова меня никто не услышит, обратился. «Товарищ подполковник, разрешите узнать, что Иван вернулся?» Иван? Какой Иван? Ну, мальчик, Бондарев. А тебе-то что, вернулся он или нет? Недовольно спросил Грязнов и, нахмурясь, посмотрел на меня черными хитроватыми глазами. Я все-таки переправлял его, понимаете? Мало ли кто кого переправлял. Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности. Но я для дела ведь спрашиваю, не по службе, личное. У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить. Расстегнув шинель, я снял с ремня нож и протянул подполковнику. Прошу, передайте, как он хотел иметь его, вы бы только знали. Знаю, Гальцев, знаю. Вздохнул подполковник и, взяв финку, осмотрел ее. Ничего, но бывают лучше. У него этих ножей с десяток не меньше. Целый сундук собрал. Что поделаешь, страсть, возраст такой. Известное дело, мальчишка. Что ж, если увижу, передам. Так он что, не вернулся? В волнении проговорил я. Был и ушел, сам ушел. Как же так? Подполковник насупился и помолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Затем низким глуховатым басом тихо сказал. Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел. И винить его не могу, я его понимаю. Это долго объяснять, да и ни к чему тебе. Он обратил ко мне крупное рябое лицо, суровое, задумчивое. Ненависть в нем не перекипела, и нет ему покоя. Может, еще вернется, а, скорее всего, к партизанам уйдет. А ты о нем забудь и на будущее учти. О закордонниках спрашивать не следует. Чем меньше о них говорят и чем меньше людей о них знает, тем дольше они живут. Встретился ты с ним случайно, и знать тебе о нем, ты не обижайся, не положено. Так что впредь запомни, ничего не было, ты не знаешь никакого Бондарева. Ничего не видел и не слышал. И никого ты не переправлял. А потому и спрашивать нечего, вник. И я больше не спрашивал, да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска. В предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев. Пулеметной очередью Холину перебило ноги. Приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего. А когда его схватили, подорвал противотанковую гранату. Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал. Но забыть об Иване, как посоветовал мне подполковник, я, понятно, не мог. И не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.